В любом конфликте всегда ключевую роль играет общественное мнение, как внутреннее, так и внешнее. В таких случаях прав часто оказывается тот, кто просто опередит соперника с криком «Он первый начал». Так кто же сейчас начал первым?
Индийцы закричали первыми, что первыми начали китайцы, а китайцы закричали, что первыми начали индийцы. Сами по себе такие инциденты происходят достаточно часто, и вызваны они тем, что такая линия фактического контроля, на которой происходят эти стычки, она не является полноценной границей, то есть она не делимитирована и не демаркирована. И, например, китайцы считают, что она проходит на километр западнее, индийцы считают, что она проходит на километр восточнее. Патрули, например, индийцев и китайцев, там, военнослужащих, регулярно проходят там, иногда друга не встречают, зато видят оставленные другом, например, надписи на камнях в серии того, что это наша земля, или там эта земля принадлежит Китаю, оставляют там свою надпись «Земля принадлежит Индии» и уходят. А иногда встречаются, и тогда происходят вот такие вот неприятные инциденты.
И как же общественное мнение, благосфера, средства массовой информации и Индии, и Китая восприняли этот инцидент? Наблюдалось ли возбуждение патриотизма и национальной гордости?
Китайцы восприняли все это очень спокойно, потому что китайская благосфера достаточно специфична, и китайские СМИ достаточно специфичны. Они больше могут контролировать то, что происходит. То есть китайцы изначально взяли курс на то, что не надо разжигать страсти. И главное, что Китай, главное, к тому моменту уже вышел из карантина. В принципе, китайцам было чем заняться. Когда в мае начались все эти столкновения, то Индия еще прочно сидела на карантине. СМИ искали все возможные новостные поводы, пытались каким-то образом подстегнуть какую-то новостную повестку для читаемости. И тут вся вот это вот произошедшее пришлось как нельзя более в пору. И вот это вот повышенное внимание к тому, что происходит снаружи, на рубежах, такой вот нестандартной ситуации, какой является карантин, и вот эти вот последние события с гибелью индийских военнослужащих, все это вызвало небывалый прилив патриотизма, и традиционный прилив патриотизма начали эксплуатировать оппозиционные партии. Это в Индии совершенно обычно дело, то есть, как правило, оппозиция всегда ругает правительство, потом становится сама правительством и часто делает то же самое, за что ругало правительство, будучи оппозицией. Моди, например, в свое время, во время там событий на границе еще в начале 10-х годов, например, очень жестко критиковал правительство Манмохана Сингха за то, что оно скрывает правду и пытается договориться с китайцами, не сообщая об этом широкой общественности. То есть сейчас Моди критикует ровно за то же самое.
Да, история китайско-индийских, скажем так, противоречий, она так же длинна, как и история индийско-пакистанского конфликта. Просто о ней в мире, может быть, меньше говорилось в последнее время. Новое обострение случилось все-таки именно сейчас, когда оба государства страдают от пандемии. И в Китае опять вводят, кстати, карантин в Пекине. У каждого из них масса собственных проблем. Особенно у Китая, если смотреть на то, как его имидж рухнул просто на международной арене. Может быть, все случилось как раз потому, что нужно было отвлечь внимание собственных народов от всех внутренних бед?
Это очень простое объяснение. На самом деле, его очень часто используют для того, чтобы пытаться как-то объяснить происходящее, часто в двусторонних отношениях. Сейчас нет никакой необходимости. Более того, правительство как раз не заинтересовано в том, чтобы народ изнутри внимательно смотрел на то, что происходит на границе, потому что и индийское правительство уже заявляло до этого неоднократно, например, что оно собирается в ближайшее время урегулировать пограничный вопрос с Китаем. И чем меньше общественного внимания привлечено к этому процессу, тем меньше это общественное внимание сможет эксплуатировать, например, оппозиция, и тем меньше будет проблем.
А возможно ли, что правительство и лидеры и Китая, и Индии тут вообще ни при чем, что это все досадная такая глупость местных рядовых исполнителей и местных начальников?
Запросто. Я бы не сказал, что это глупость. Я бы сказал, что это излишняя боевитость и вот эта вот чертова неурегулированность, которая рано или поздно должна была вылиться в, ну, во что-то подобное. Просто никто не ожидал, что это будет таким кровавым. Так-то, разумеется, ни в Дели, ни в Пекине никто не хочет сейчас пограничных конфликтов. Никто не отдает непосредственно приказы товарищам на местах. То есть это все находится в ведении местных армейских начальников. Там ни Си Цзиньпин, например, ни Нарендра Моди не могут напрямую позвонить лейтенанту на заставу и приказать ему, чтобы тот вот ни в коем случае ничего не делал там или наоборот делал. То есть в данном случае это то, что думают в Дели, например, о том, что происходит, оно трансформируется в процессе передачи по цепочке приказов вниз, иногда в совершенно удивительные вещи.
Вы упомянули излишнюю боевитость исполнителей. Кроме национально-пограничного вопроса, корень этой боевитости, может быть, как-то еще и в религиозной сфере лежит. Я вот видел очень интересную карикатуру. Там, кажется, Вишну поражает мечом или из лука стрелой китайского конфуцианского дракона, символ Китая.
Нет, тут никакого даже религии близко нету, никаким боком. Ну, китайцы вообще достаточно синкретический взгляд на мир, но поскольку буддизм является в том числе частью их такой национальной идентичности, от буддизма они заимствовали именно из Индии. А сами индийцы, например, также достаточно к буддизму спокойно относятся.
То есть это не то же самое, что индуистско-мусульманская ненависть?
Нет, даже близко нет. Это исключительно вопрос о границе, о стратегически важных путях, вопрос о том, кто будет контролировать безлюдный, но стратегически очень ценный кусок горной территории.
Конечно, сейчас невозможно поверить в полномасштабную войну между Китаем и Индией, и уж тем более ядерную, и поверить в нее в будущем, ну, тоже невозможно. Но явно обе стороны произошедшее запомнят и как-то постараются учесть все в будущем. Кто больше готов в ближайшее время, может быть, будет к некой эскалации, к дипломатическим угрозам? Какие военно-дипломатическо-политические меры могут быть приняты сейчас обеими державами?
Все очень сильно зависит от того, как себя поведет Моди. Куда бы он дальше не развернул ситуацию, в сторону ли дальнейшей эскалации, в сторону ли примирения, например. В обоих случаях ему надо получить поддержку политические партии для того, чтобы в будущем его не критиковали за это, да, то есть чтобы разделить ответственность. Вполне возможно, что мы увидим в ближайшее время какой-то очередной обмен дипломатическими шагами, очередные обрицания оружием, очередное там напрягание мускулов на границе, но также вполне возможно, что мы увидим и постепенную разрядку. В первую очередь Индии, на самом деле, да и Китая тоже, вот эта неурегулированность пограничного вопроса очень сильно мешает жить. Прежде всего Индии, потому что она мешает ей проводить полноценную гибкую внешнюю политику.
Полгода назад мы с вами говорили о том, что вроде бы отношения Пекина и Дели переживают период сближения, и что Китай все больше и больше инвестировал в Индию. Теперь об этом можно забыть на некоторое время или нет?
С одной стороны, Индия, которая выходит сейчас из коронавирусного кризиса, деньги очень нужны. И китайские деньги и нужны особенно. Но дело в том, что Индия при этом пытается сделать так, чтобы, получая китайские деньги, не попасть в зависимость от Китая. То есть, чтобы Китай не приобрел слишком большого влияния на индийскую экономику. С этим были связаны в том числе законы, принятые в период вот пандемии, которые были направлены на то, чтобы поставить под контроль инвестиции из пограничных стран. Под пограничной страной, главным образом, имелся в виду Китай. То есть для того, чтобы Китай, инвестируя деньги, да, скупая акции, при этом не контролировал слишком большую часть этой экономики, наиболее перспективные стартапы, наиболее связанные с оборонкой, ну, наиболее стратегически важные. Но при этом, в общем, нужда в деньгах никуда не делась. Китай вообще, я просто напомню, является главным торговым партнером в том, что касается импорта. Но при этом Индия все равно пытается соперничать с Китаем, в том числе в политическом влиянии в регионе, и рассматривает китайское экономическое проникновение как первый шаг к дальнейшему политическому проникновению.
А Индия не рискует оказаться в кольце агрессивных врагов, вот испортив отношения с КНР, потому что в Пекине всегда, мне кажется, могут намекнуть на уже прямой военный союз с Пакистаном, самым главным и самым старым индийским врагом, учитывая вот растущую китайско-пакистанскую дружбу, разные совместные китайско-пакистанские действительно грандиозные проекты и так далее.
Но индийцы из этого исходят. То есть из того, что в том случае, если у них начнется полномасштабная война с Пакистаном, то им неминуемо придется открывать фронт с Китаем. И обратно это уже верно. Менее года назад было заявлено про то, что Индия, если будет воевать, ей придется сражаться на два фронта. Один из этих фронтов будет пакистанский, второй будет китайский. Другое дело, что вообще полномасштабная индийско-китайская война – это штука очень сложная. Собственно, почему Индия и Китай жили бы всегда бок о бок и не воевали в течение тысячелетий? Потому что их разделяет Гималайский хребет. И проводить там какие-либо серьезные военные операции, крупные именно, то есть фронты разворачивать, там, создавать армейские группы, наносить там удары танковыми клиньями, производить стратегические бомбардировки, там, во-первых, невозможно, во-вторых, бессмысленно. Ситуация, на самом деле, чем-то близка к той, что сложилось в Кашмире сейчас, на индийско-пакистанской границе. То есть, в том случае, если вы добьетесь какого-то успеха, то вам надо будет снабжать ваши войска, которые находятся за хребтом, а сделать это очень сложно. Для этого нам необходимо завоевать господство в воздухе, для этого необходимо использовать огромные ресурсы. Сама по себе война на этом ТВД, крупномасштабная, она очень-очень-очень сложное дело.
А Индия с учетом американо-китайского вот этого растущего глубинного конфликта может сейчас как-то больше сблизиться с Соединенными Штатами по принципу «враг моего врага, мой друг»?
Теоретически, конечно, в любом случае любое охлаждение отношений с Китаем сближает ее с Соединенными Штатами, любое охлаждение отношений с Соединенными Штатами Индию сближает с Китаем в данной ситуации просто из-за того, что так сложился там расклад сил. Но при этом Индия все равно продолжает настаивать на том, что она является отдельным центром силы, что она поддерживает стратегическую автономию, что она не собирается ставить свои интересы жизненные в зависимости от жизненных интересов других стран. Теоретически, конечно, да, любое обострение отношений с КНР мешает проводить Индии вот эту сбалансированную политику. Ровно так же, как вот любые проблемы с Соединенными Штатами тоже ей мешают. Пока не видно, чтобы Индия отказывалась от этой позиции.
Россия сейчас пытается сыграть некую свою роль в каждом и, по-моему, уже любом международном событии. В этом конфликте как-то могут сейчас проявиться российские интересы? Ну, может быть, как поставщика оружия одной из сторон и так далее.
Основной интерес России – это чтобы эти страны максимально быстро помирились друг с другом, потому что обе они являются стратегическими партнерами России, с обеими странами у России очень хорошие отношения, и совершенно не в интересах России, чтобы там происходила какая-то эскалация. Другое дело, что повлиять на все происходящее Россия никак не может, ровно так же, как не может повлиять на это любая другая страна, поскольку Индия и Китай относятся к своим границам непосредственно в Гималаях очень-очень нервно, обе стороны исходят из того, что им не нужен посредник в данном случае. То есть они сами суверенные независимые государства, которые вполне в состоянии сами решить сложившуюся проблему. И любая страна, которая сейчас попытается вмешаться туда именно в качестве посредника, будь то Россия, Соединенные Штаты, Великобритания, вообще кто угодно, получит вежливый, в лучшем случае, но достаточно решительный отказ. Другое дело, что, разумеется, все это приведет к тому, что, например, Индия, скорее всего, не будет снижать расходы на оборону. Такое снижение планировалось, но сейчас из-за роста напряженности на границе, скорее всего, планы будут временно приостановлены, по крайней мере. Скорее всего, да, стоит ожидать закупок истребителей у России, и, скорее всего, это будут привычные индийцам Су-30 и МиГи. Стоит ожидать ускоренной поставки С-400. Да, это тактический выигрыш, который Россия получит без своего участия, скажем так, просто за счет того, что события так развиваются. Но он не перекроет вот эту стратегическую проблему. Потому что, в принципе, России нужна очень-очень спокойная Евразия для того, чтобы в дальнейшем как-то развиваться, строить свои планы. И любой конфликт между странами Евразии, особенно если эта страна является стратегическими партнерами, он очень сильно мешает.